Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, этот час с нами проведет Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
У нас такая неделька выпала, что даже прямо вот не знаешь, с чего начать. Но из колоссального количества церковных новостей, мне кажется, самая позитивная и самая радостная – это новость про Святогорскую лавру. Честно говоря, когда там шли всякие боевые действия, очень было тревожно, потому что, ну, Бог его знает, что там останется от лавры. И то, что она абсолютно нетронутая, это просто такой подарок. И, мне кажется, для всех верующих очень знаковый подарок.
Безусловно, потому что, конечно, как мы уже знаем теперь, к сожалению, из опыта, бывает совершенно всякое, и там, где идут боевые действия, даже если не ведется прямой обстрел храмов, хотя, к сожалению, судя по всему, и такое бывает, то всегда может... как сейчас говорят, прилететь. И то, что вот я могу только согласиться с тем, что это действительно очень радостные для нас новости.
Ну, у нас новостей-то целая лукошка, и они главным образом касаются синода, который состоялся на этой неделе. Но я так понимаю, что вы сопровождали святейшего патриарха нашего в его поездке в Белоруссию?
Да. Да, я был
и
в составе
как?
Официальной делегации.
Расскажите, это очень интересно, потому что он вот на фоне всех этих событий, то, что святейший поехал в Белоруссию, это очень важно.
Да, и это была трехдневная поездка, как, наверное, знают те, кто за этим следил. И главным, поскольку речь идет о 1030-летии крещения Беларуси и месте, где была создана древняя Полоцкая епархия. И, собственно, вот в Полоцкой епархии в монастыре мы были в воскресенье, где святейший совершил литургию, и в сослужении всего епископата Белорусской церкви, и было несколько архиереев наших из Смоленска, ну, собственно, те, кто граничит и у кого постоянные контакты. Вот. Это была прекрасная погода, что немаловажно, потому что накануне в субботу был дождь, и были сомнения, вот что будет в воскресенье. Как. Вот. Святейший, поскольку когда он вспоминал, там был смоленским митрополитом, он тоже часто бывал и много взаимодействовал, ну, вот, с Витебской землей. Поэтому для него было видно, что для него это связано с личными переживаниями, воспоминаниями. Там, знаете, немножко так отвлекаясь, скажу, был такой трогательный момент. Один из архиереев на трапезе после божественной литургии, он из бывших студентов патриарха, в бытность его ректором Ленинградской духовной академии. И он вспомнил момент прощания, когда тогда ректор академии, архиепископ Кирилл, был отправлен в Смоленскую епархию. Ну, в каком-то смысле это была ссылка по тем... Ну, то есть не в каком-то смысле, а так и было. Его человека, в общем, может быть, слишком, по мнению власти, на тот момент активно себя ведущего, его вот отправили подальше, чтобы, так сказать, тут сильно не выступал. Вот. Ну, и в одну из, в общем, может быть, даже беднейшую на тот момент, сложнейшую такую епархию русской церкви. И вот архиерей, белорусский, который был на тот момент студентом Ленинградской духовной школы, он вспоминал вот это вот прощальное слово ректора, который вот со слезами, так сказать, прощался со своими студентами, там стояли, плакали студенты. И, знаете, это воспоминание, конечно, оно, видимо, и у говорящего всколыхнуло что-то, вот так, какие-то душевные чувства. И патриарх, конечно, был очень тронут этим воспоминанием. Мы потом вот с ним говорили. Действительно, был такой очень трогательный, человеческий, знаете, такой момент очень важный. Вот, ну, а возвращаясь вот к теме визита, ну, в первый день, когда мы прилетели только в субботу, патриарх возложил цветы к памятнику погибшим воинам. Мы понимаем, конечно, если говорить про тему Великой Отечественной войны, эту боль, которую мы носим в сердце, понятно, что для белорусской земли она в каком-то смысле такая наиболее острая, или, ну, в общем, земля, политая кровью, и поэтому, конечно, это все очень переживается, и было очень важно, и патриарх хотел вот в первую очередь сразу с самолета вот поехать и поклониться, вот, и возложить цветы памятнику, вот, и потом было всеночное бдение, и тоже был еще один памятник, это памятник замечательному архипастырю нашему, который долгие годы возглавлял Белорусскую церковь, Белорусский экзархат, митрополиту Филарету. И в понедельник была встреча с президентом страны, встреча в формате тет-а-тет, довольно продолжительная. Ну вот и на этом поездка была завершена, мы вернулись.
А вот по вашим ощущениям, настроение вот внутри Белорусской церкви, учитывая тревогу, учитывая напряжение, которое вот витает в воздухе и в России, и в Белоруссии, учитывая все последние новости, касающиеся церковной жизни, там чувствуется что-то, какое-то напряжение, или там совсем такой остров спокойствия?
Ну, тут, наверное, несколько таких вот измерений, что ли. На уровне ощущений нет. Я все-таки принимал участие, наверное, в десятках визитов патриарха, и могу сказать, что вот, вот ощущение тревоги было разлито, там нет, ничего этого не было, очень большая радость у людей, которые встречали, которые ждали патриарха, вот он приехал, люди, переполнявшие храм, стоявшие вокруг храма и в субботу в Минске, и в воскресенье в Полоцке. Вот, не было, ну вот не буду ничего сочинять, поскольку этого совершенно не было. В разговорах, которые там с духовенством мне пришлось вести и прочее, нет, тоже, ну, были какие-то вопросы, что-то мы обсуждали, но вот какого-то напряжения, которое бы чувствовалось, вот, я не ощутил, нет, совершенно.
Я просто помню еще те времена, когда визит Святейшего Патриарха в Киев воспринимался как великий праздник для украинских православных верующих. И это было не так уж давно, чтобы мы об этом забыли.
Да, это было не так уж давно, но, кстати сказать, на Украине, вот начиная с самого первого визита, там было напряжение, а точнее была попытка создать напряжение. Я вот помню, если вспоминать эти первые визиты украинские, мы в тот момент тогда об этом много говорили, был такой характерный очень эпизод, когда по месту следования, по маршруту следования патриарха, там переезды из города в город или даже там по Киеву, сейчас точно не помню, где-то стояли такие группы людей с плакатами, там «Геть московского попа» и так далее. И вот, когда машина патриарха ехала, он перед одной из таких групп, он попросил остановиться и благословил людей. Вот самое потрясающее было, что они побросали эти плакаты, сложили, значит, руки там, женщины, стоявшие для благословения, и очень радостно его приветствовали. Ну вот, к сожалению, сейчас об этом вспоминается вот, в совершенно новых условиях, да, в этой трагической ситуации, в которой мы находимся. Но вот это вот реальный эпизод, свидетелем которого я сам был просто.
Ну, давайте теперь все-таки поговорим о таком очень знаковом синоде, состоявшемся на этой неделе. Уж очень много там важных решений было принято. Ну и, конечно, в первую очередь, то, что касается взаимоотношений с Украинской Православной Церковью.
Да, два важных журнала принято. Один такого более общего характера, и он касается реакции на... Так, еще раз выраженной реакции на прошедший, на прошлой неделе, на состоявшийся на прошлой неделе собор на Украинской Православной Церкви. Вот. И, в общем-то, там просто еще раз подчеркнуто, что любые изменения, которые происходят в церкви, они должны происходить в соответствии с канонами, согласно уставу. И, собственно, в этом журнале также обращается внимание на то, что и в постановлениях собора украинского на это тоже внимание обращается, да, и подчеркивается, что это должно быть каноничным и не приводить к каким-то, говоря современным языком, турбуленциям там, и действиям, которые могут повлечь за собой раскол. И также говорится о важности и поминания патриарха как предстоятеля церкви. Вот, ну, вот о таких вот принципиальных вещах, которых, наверное, в силу того, что вопросы возникают, заявления делаются очень разные, и вообще, знаете, как информационщики, да, люди, работающие в медиа, мы с вами понимаем, что зачастую такая битва интерпретаций, да. Вот мы, по-моему, с вами говорили в прошлый раз, или, может быть, это я еще говорил, что вот, скажем, если вы прочитаете документы киевских собраний, там, первого собрания, потом синода, архиерейского собора, собора, а там ведь нигде не сказано там отделение от московского или провозглашение самостоятельности от московского патриархата. Нигде, не упоминается. А когда в заголовках СМИ мы говорим, что вот украинская, кто-то пишет, украинская православная церковь заявила о самостоятельности от московского патриархата, это уже интерпретация. Да? Можно, конечно, спорить на эту тему, а какой еще самостоятельность она могла заявить, но ведь сказано и в некоторых комментариях с украинской стороны, и в наших о том, что, в общем-то, был подтвержден тот высокий уровень самостоятельности, который был дан еще Томасом 1990 года патриархом Алексеем II, при патриархе Алексея II. Вот, поэтому, видимо, члены нашего синода потому и решили важным еще раз проговорить какие-то вещи о необходимости вот канонических изменений. Ну и второй журнал, кстати сказать, тоже с отсылкой к решениям Украинского собора, одной из формулировок, в которой говорится, что в текущих сложных условиях, когда осложнены коммуникации в Украинской Православной Церкви, то каждая епархия, она вправе самостоятельно принимать решения, которые вот в других условиях потребовали бы решения Синода Украинского. И вот, реализуя это решение, три крымские епархии обратились к Святейшему Патриарху Кириллу и Синоду, Священному Синоду Русской Православной Церкви, с просьбой о принятии их вот в нынешних условиях, когда коммуникации с Киевом мало возможны, принять в прямое управление. Почему обратились, напомню, может быть, для тех, кто сходу не вспомнит, что, несмотря на политические произошедшие изменения в 2014 году, епархии на территории Крыма, они сохраняли свою каноническую принадлежность к Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, естественно. Вот. И вот Синод, Священный Синод Русской Церкви, минувший вторник, рассмотрев эти обращения архиереев, принял решение удовлетворить эту просьбу, образовать митрополию в Крыму и принять их вот в прямое подчинение. Это такая важная новость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот час светлого вечера, и мы говорим о итогах Священного Синода, который состоялся на этой неделе. Но помимо вот того, что касается таких территориальных, что ли, решений, там были сказаны слова, которые предостерегают от возможности дальнейших расколов. И мне кажется, что это может быть даже еще и важнее, потому что все сейчас пребывают в состоянии некоторого недоумения. Ситуация, она настолько ни на что не похожа, что аналогов найти трудно. Примеры, на которые можно ссылаться, не подыскиваются, приходится все вот на живую нитку решать. Люди все разные, ощущения у всех разные, все находятся в разных местах. Кто-то находится в эпицентре событий, кто-то находится на удалении и может более трезво смотреть на ситуацию. И в результате, в общем, до каких-то плачевных решений рукой подать. Вот можно ли в этой ситуации сделать что-то на уровне церковной, чтобы все-таки избежать раскола, который, казалось бы, вот уже вот он витает в воздухе?
Ну, отлично, мне кажется, что Русская Православная Церковь все и делает. И вот эти многократные призывы патриарха к молитве за единство церкви, к молитве о пастве украинской, о епископате украинском, о блаженнейшем митрополите Ануфрии, слова, которые в том числе и в журналах последних синодов были сказаны, и слова понимания того, в какой ситуации находится Украинская Православная Церковь, которая испытывает, ну, со всех сторон давление, в данном случае это вот не риторическая какая-то фигура, это действительно так, вот отовсюду и сильнейшее давление, и политическое, медийное, вот, и понятно, что такие внутрицерковные внутрицерковное напряжение. Все это, конечно, ко всему этому приходится относиться с пониманием. Хотя церкви не привыкать, то тоже есть и такие голоса, которые, ну, нельзя просто проигнорировать, да, что церковь, испытывающая давление, гонение, это не является, это не что-то такое новое, когда мы, ой, никогда такого не было, ой, как же себя вести, да. Вот, церковь, безусловно, давайте прямо скажем, в нашем обществе тоже ведь разные голоса слышны по отношению к тому, какую позицию русская церковь заняла. Да, кто-то ждет чего-то, так сказать, более радикального, причем с разных сторон ждут более радикального. Да? Кто-то кричит, что церковь должна выйти и сказать «нет войне», кто-то говорит о том, что церковь должна выйти и сказать там, какие-то прям противоположные слова. А церковь, как всегда, здесь старается слушать не людей, но Бога. И это и есть миссия церкви, потому что если она перестанет слушать Бога и начнет вот пытаться угодить какой-то позиции, в первую очередь политической, то, собственно, какое она будет иметь право называться церковью. Вот. Но, тем не менее, вот, понимание давления, которое украинская церковь испытывает, оно подчеркивается всегда со стороны русской церкви. Но и, как вы справедливо сказали, при этом есть такое в очередной раз выраженное предостережение, что, несмотря на то, какое бы ни было давление, все-таки церковь должна церковью оставаться, и единство церкви – это важнейшее для церкви, такая евангельская, да, если угодно, характеристика, о которой мы слышим и в Новом Завете неоднократно. Вот, поэтому церковь, мне кажется, наша церковь, все, что может, для этого делает. И, повторяю, были ожидания таких радикальных шагов давно, да, и призывы там, и прочее со стороны там, общественности, еще каких-то сил. Вот. Но церковь, мне кажется, очень сдержанно, очень мудро себя ведет вот, в сложившейся непростой ситуации.
Там было еще одно решение, которое могло бы быть истолковано как такое все-таки некоторая позиция в пользу того, что происходит со стороны священноначалия нашего. Была восстановлена должность протопресвитера вооруженных сил и военно-морского флота. Этой должности с 18 года в силу исторических причин не существовало. И для кого-то это такой знак, что церковь как бы благословляет военные действия. Но мне, когда я об этом прочитала, вспомнилась история старца Варсонофия Оптинского. То есть человек, казалось бы, вот уже полностью отрешившийся, ушедший в аскетический подвиг, и его благословляют ехать на японскую войну. То есть, в принципе-то, это как раз в традиции православной церкви, только надо понять, в чем, собственно, эта традиция заключается.
Ну, и надо понять, в чем благословение, кого церковь благословляет. Церковь благословляет людей, которые в любой момент могут отдать свою жизнь, и жизнь за то, чтобы другие оставались живы, и за свою родину, и за то, что отдать свою жизнь, потому что они оказались по долгу службы там, где ведутся боевые действия. Поэтому церковь в данном случае – это пастырская роль церкви, пастырская задача, которая не может не быть решена. Но я понимаю неизбежность некой вот оценки этого решения синодального как такого, неизбежность того, что кто-то увидит в этом какой-то символ особый или более чем символ. Но в действительности это часть вот тех серьезных, той серьезной работы, которая ведется по линии церкви с вооруженными силами, мужа ведется много лет, очень активно, и поэтому вот, ну, профильный отдел внес такое предложение, насколько я понимаю, там либо это было там что-то еще предложение, но вот принято синодом такое решение, оно связано с целым, давайте скажем так, комплексом мер, которые происходят вот в этой области, никак не связано с текущими, то есть это не реакция на какие-то текущие актуальные события.
Ну и, конечно, решение, которое больше всего обсуждается в православной периодике.
Сейчас принято говорить в московских гостиных.
В московских гостиных и в соцсетях, там, где еще остаются православные верующие. Это кадровые решения, которые, в общем, для многих были такими очень неожиданными. Дело в том, что владыка Илариона, который много лет возглавлял отдел внешних церковных связей, в силу того, что он еще очень популярен был и своими книгами, и тем, что он церковный композитор, и тем, что он вел много лет постоянную передачу на канале «Россия-24». Его очень хорошо все знают, и вот такое неожиданное решение для многих было шоком. И хотелось бы, конечно, что-то по этому поводу услышать.
Ну, что-то мы услышим, безусловно. Я не стал бы говорить здесь в прошедшем времени. Владыка Илларион остается композитором и автором многих замечательных книг. И я надеюсь и думаю, что и новые книги выйдут из-под его пера. Вот я бы здесь все-таки вот в этом журнале, комментируя эту тему и понимая, естественно, то, что ведутся там разные разговоры, я читал какие-то фантастические объяснения произошедшего, но я бы здесь комментировал все-таки назначение и сказал о том, что митрополит Антоний, человек, который управлял, возглавлял и сейчас возглавляет, он остался в должности исполняющего обязанности руководителя управления по зарубежным учреждениям. Это человек, который очень хорошо знает работу, связанную с внешней деятельностью церковной. Вот. Или давайте даже скажем так. Дело в том, что до 2009 года вот, управление по зарубежным учреждениям существовало внутри отдела внешних церковных связей. В 2009 году оно было выделено из отдела внешних церковных связей в качестве самостоятельного. И я так полагаю, я, конечно, не занимался подготовкой этого решения, это не входит в мою компетенцию, но, насколько я понимаю логику решения и из того, что я знаю, вот опыт прошедших лет показал, что очень тесное взаимодействие продолжается, естественно, двух подразделений, и очень много пересечений по работе. И хотя структурные изменения, решение о структурных изменениях не принято пока, но вот то, что владыка Антоний, возглавив отдел внешних церковных связей, митрополит Антоний, остался руководителем управления по зарубежным учреждениям, показывает, что это вот шаг, связанный со спецификой работы учреждений. Я бы все-таки вот акцентировал этот момент и говорил бы в первую очередь о назначении. Он человек знающий, очень человек, который много лет проработал в Риме, и очень хорошо знает вообще жизнь наших приходов за границей. Вот много очень посещал эти приходы, и поэтому я думаю, что он человек, безусловно, квалифицированный для этого очень сложной такой задачи. Ну, а владыка Илларион в любом случае остается. Он, кстати сказать, сохранил руководство Синодальной Библейской Богословской комиссии, что тоже очень важно подчеркнуть. И он остается на важном направлении внешнего церковного служения. Поэтому я бы так сказал, отвечая на наш вопрос.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с вами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы прервемся и буквально через минуту снова с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».